Добро пожаловать на наши духовные посиделки. Я Маша.
Я Инара. Добро пожаловать еще раз.
Да, еще раз и еще раз. И прежде чем представить нашу сегодняшнюю тему, я хочу рассказать нашу любимую каббалистическую историю.
Давай.
У нас их с тобой много. Я думаю, что за сегодняшний подкаст мы с тобой много историй всяких разных расскажем. Но история такая, что к одному мудрецу пришел его ученик и говорит: «Я не могу понять, что такое реинкарнация». И мудрец ему говорит: «Смотри, иди вот в лес, сядь под дерево и наблюдай». Вот этот чувак пошел в лес, сел под дерево, сидит и не понимает, что он там делает, но ждет. Через какое-то время пожилой мужчина, очень уставший, пришел, он видит пожилого мужчину, который пришел и лег там под соседнее дерево, где-то недалеко. И он заснул. А в руках у него была маленькая сумочка. И когда он проснулся, он где-то там час проспал, когда он проснулся, он эту сумочку случайно забыл под деревом. Он встал, отряхнулся и пошел дальше. Ну, мужчина сидит, смотрит, окей, там, пришел, оставил сумочку, ушел. Через какое-то время пришел второй мужчина. Увидел сумочку, подобрал и пошел дальше. Еще через какое-то время приходит третий мужчина. Тоже очень устал, видимо, также ложится под этим деревом и засыпает. Пока он спит, первый мужчина вернулся, видимо, в поисках своей сумочки. Начал будить этого спящего третьего путника и говорит ему: «Где моя сумочка, где моя сумочка?» Он говорит: «Да нет никакой сумочки, я ничего не видел». У них начинается разговор не очень милый, потом он вообще начинает его бить. А тот ему кричит: «Да не видел я ничего, у тебя не брал, поверь мне, я не видел никаких сумок». Ну, в общем, он его не очень хорошо избивает и в итоге уходит. Ну, этот мужчина, который наблюдал за всей этой сценой, в общем-то, не очень понимает, что вообще происходит, и как-то относится к его вопросу, который он задал мудреца. Он возвращается обратно к мудрецу и говорит: «Слушай, ну, я наблюдал, вот сцена была. Один оставил сумку, второй подобрал, третий ни за что получил по мордасам. Как это вообще относится к нашей с тобой теме?» И тот говорит: «Ну вот смотри, в прошлой жизни первый и второй мужчины были бизнес-партнерами. Первый мужчина нелегальным способом у второго забрал деньги. И сейчас то, что ты увидел, что этот второй мужчина эти деньги себе получил обратно». Он говорит: «Ну хорошо, а третий кто был, который вообще никакой не имеет отношения?» Он говорит: «А третий был судья, которому первый мужчина в прошлой жизни дал взятку, чтобы тот, да, неправильно судил, и вот эта вся история произошла». Ну вот, и вот эта классная история, которая иллюстрирует о том, как в жизни все происходит не просто так. Иногда кажутся нам абсолютно какие-то непонятные истории, которые не имеют никакого отношения к нашей сегодняшней жизни. И мы задаемся иногда вопросами: а что вообще и почему? Вот мне кажется, эта история классное вступление для нашей сегодняшней темы реинкарнации. Вообще наша с тобой любимая тема, наверное, да, одна из наших, да, самых любимых тем.
Да, любимая тема, потому что я считаю, что реинкарнация, без понятий, знаний о реинкарнации, во-первых, мы не можем, опять же, это мы подключаем нашу предыдущую тему предназначения, да, мы не можем сделать наше предназначение, потому что это тоже часть предназначения. И без этой темы глобально непонятно, зачем мы здесь. Потому что если мы берем жизнь среднего человека, там, не знаю, по статистике, сколько она там, 80 лет в мире, да, да, а может быть и меньше, не знаю, то получается, что жизнь не имеет никакого смысла, если мы не смотрим на это как на большую картину, то есть как просто на маленький кусочек пазла. И ты знаешь, ты сейчас эту историю рассказывала, мы ее много раз слышали, она, ну, правда потрясающая, потому что она иллюстрирует, как все и есть, да? Когда мы в этой жизни часто не понимаем, почему мне кто-то сделал плохо или больно, и действительно у этого может не быть никаких причин.
Ну, да, в этой жизни, может быть, нам просто вдруг рандомно какие-то люди обижают нас или крадут у нас что-то, и нам кажется, что вот почему у меня украли или почему я что-то потерял.
Ну, или просто... когда дети рождаются с какими-то врожденными, да, не дай бог, болезнями, и тоже непонятно, ребенок, он только пришел в этот мир, он еще ничего не успел сделать,
да,
почему...
Или... Рано люди уходят из жизни, да, тоже.
Рано люди, да, или неожиданно там гибнут в раннем возрасте. Всякое бывает. Это все часть огромной темы, которую мы с тобой сегодня, к сожалению, всю покрыть не сможем, потому что, мне кажется, мы не сможем просто потому, что ее надо чувствовать. Помимо того, что мы сейчас с тобой расскажем что-то, но каждый человек должен прочувствовать это на себе. И я уверена, что большинство людей это чувствуют. И просто многие из нас, когда у нас все хорошо и нам комфортно, мы, в принципе, не обращаем на это внимания, да? Но в какой-то момент, когда происходят какие-то кризисы, травмы, боль, в этот момент мы начинаем задаваться вопросом, почему со мной это происходит. И тогда единственное объяснение – это когда мы начинаем верить в то, что есть реинкарнация.
Но мне кажется, что, ты знаешь, мне кажется, здесь даже должно быть не про веру. Это должно быть про знание. Ну, то есть мы, это не про что-то, во что ты веришь или не веришь. Это то, что без чего невозможно прожить жизнь. Вот. Без знания того, что твоя жизнь, что твоя душа бессмертна, что она бесконечна. И поэтому, да, как в первом законе термодинамики, энергия никуда не исчезает. Она может только видоизменяться. Вот это самое важное знание, которое нам говорит о том, что мы здесь не впервые. И когда мы это понимаем, тогда мы можем эту жизнь как-то прожить. Ну, правильно, такое не очень классное слово, но вот как ты сказала, тогда мы сможем ее прожить цельно, выполняя свое предназначение, да, делая свою работу и вообще понимая, зачем мы здесь и что нам нужно сделать, и видя причинно-следственную связь, самое главное. Знаешь, как Раф Берг сказал, у него есть определение. Раф Берг — это наш учитель, он основатель Каббала-центра, ну, нашего современного Каббала-центра, и наш главный учитель в центре. К сожалению, он уже не в физическом теле как бы не существует, но мы все от него все время учимся. Вот. Он сказал, что реинкарнация, как и процесс тикуна, направляет и определяет наши ежедневные мыслительные паттерны, чувства и действия. То есть не только события, но наши мысли, чувства и все, что мы делаем, это все определяется тем, что мы принесли с собой из прошлой жизни. Вот настолько.
Это, кстати, хочу сразу нашим слушателям посоветовать прочитать эту потрясающую книгу «Круги души», которую написал Раф. Тем, кому интересна, кстати, реинкарнация, потому что многие наши знания из этой книги, на самом деле, сами знания о реинкарнации, если говорить про Каббалу, они идут от великого каббалиста, тоже Раби Ицхак Лурия, у которого есть книга «Врата реинкарнации».
«Врата реинкарнации», да. А знаешь, у нас что... есть две книги. У нас есть «Продолжение следует» Керен Берг.
Да, кстати.
И «Круги души» Раф Берга. Да.
Да, а еще знаешь, что потрясающе? Мне вчера какая... Это, кстати, вот немножко отвлечемся.
Да.
Я вчера, когда готовилась к нашему с тобой подкасту, мне попалась лекция, точнее, даже не лекция, а я услышала вот про эту книгу опять, «Круги души» она называется. И у меня, знаешь, что было? У меня было такое сознание, что у нас это в Каббале называется «Круги души», а у буддистов это «Колесо самсары». Это вот это круг, да? То есть душа идет по кругу. И реинкарнация — это перевоплощение, это как бы по кругу. Это то же самое «Колесо самсары», это мы пока не закончим вот этот свой процесс реинкарнации, мы никак не можем вырваться в другую, ну, как там, в нирвану. А еще, кстати, вот что хотела сказать, да, если говорить, просто опять же ты говорила, я сейчас вот вспомнила о том, как интересно рассказывала Татьяна Черниговская, как она ездила встречаться с Далай-ламой. И вот она тогда говорила, говорит, я ему задала такой вопрос, потому что на самом деле научно не существует ни одного доказательства существования реинкарнации, да, никто это еще не доказал. И я его спросила, как...
Если не считать гипноз.
Это научно не доказано.
Ну, это не научно доказано.
Да, поэтому она именно говорила с точки зрения науки, что не доказано, да, реинкарнация, да. Факт реинкарнации не доказан. И она его спросила тогда, вот ученые не знают, они еще это не смогли доказать. Он говорит, ученые не знают, зато мы знаем уже много тысяч лет. Говорит, нам не нужны доказательства, вы доказываете, а мы, говорит, будем верить.
Да,
это классно,
да.
Тоже, потому что когда я готовилась, мне было интересно как раз с научной точки зрения посмотреть, как вообще кто-то пытался это доказать или нет. И как я выяснила, что действительно пытались. То есть есть такие известные ученые, но он ученый, он биохимик.
Прежде чем пойдем научно, давай мы с тобой начнем с духовной. Ну вот, например, в Торе написано, все знают очень хорошо око за око. Да?
Да.
И мы знаем, как его трактуют ныне, да, что нужно мстить, кровная вражда, брат на брата, и это, конечно, абсолютно не имеет никакого отношения к мести. Око за око — это как раз означает, что все должно быть исправлено. Да? И все, что в нашей жизни происходит, оно происходит, потому что когда-то нами это было сделано, и теперь в этой жизни должно быть исправлено. Но мне хочется пойти даже в самое начало, в начало творения нашего мира. И что, как говорит Каббала, что до Адама и Евы и даже до Большого Взрыва существовал бесконечный свет, который создал сосуд для того, чтобы ему давать. Да? Мы с тобой знаем эту теорию. Он создал, ему очень хотелось, у него у света только есть одна, он, ну, две функции, он бесконечный, он дарующий. Ему он создал сосуд для того, чтобы этому сосуду давать. И сосуд через какое-то время приобрел небольшое свойство света, он тоже захотел давать. Но ему было давать, он хотел давать, он хотел заслуживать тот свет, который он получает от Творца. И поэтому тогда он сказал, что для того, чтобы мне заслужить тот свет, который ты мне даешь, мне нужно разбиться на много-много маленьких кусочков и начать этот свет заслуживать. И вот тогда этот сосуд разбился, и это как раз была одна большая бесконечная душа, к которой мы все принадлежали. Он разбился на множество миллиардов маленьких искр. И очень большая часть этих искр, на самом деле упала в негативность. Смысл в том, что, например, наша душа — это искра вот этой бесконечной души. Но мы, например, образно приходим в жизнь с 10% только своей души. А остальные 90% вот в той самой негативности, которую нам нужно, и эти искры души надо из негативности поднять. А для этого как раз нам нужно даровать, работать над собой, исправлять свои негативные черты характера, справляться с болью, да, эволюционировать. И из жизни в жизни мы переходим, и ну, если все мы делаем правильно, то у нас как раз из 10% там, в следующую жизнь мы приходим с 15%. Потом мы приходим с 20 и так далее. Ну, в конце концов, нам нужно сделать все 100%, и тогда мы уже вот как раз, как ты говоришь, в колесе сансары достигли самого высокого как бы, перерождения. И вот мы эту душу свою заключили. Ну вот, и мне кажется, это очень важный момент понимать, откуда пошла реинкарнация, да? От того, что мы сказали, нам надо заслужить этот свет. А как мы можем его заслужить? А для этого нам нужно из темноты доставать свет, то есть преодолевать болезненные моменты, преодолевать сложные ситуации, быть причиной своей жизни, да, видеть причинно-следственные связи. И вот таким образом потихоньку-потихоньку мы делаем свою работу. Еще интересно, что Майкл Берг говорит о том, что как у тела есть разные функции, голова думает, руки делают, ноги ходят, так и у души. У этой бесконечной души были тоже разные функции. И поэтому есть люди-мыслители, которые, да, работают головой, там ученые. И на самом деле, оказывается, из жизни в жизни у них будет одна и та же функция. То есть если ты ремесленник, то из жизни в жизни у тебя будет что-то связано с руками, у тебя будет там дар. Да? Или, например, там люди, которые любят, не знаю, много ходить, путешествовать, бегать. Это будет вот тоже их история. То есть функция души, она всегда из жизни в жизни. Я просто, мы помним, мы, по-моему, с тобой обсуждали, может ли, ну, душа разные приобретать функции. Вот оказывается, нет, что на самом деле, вот если ты как бы из головы, то у тебя всегда будет
А
история
это как раз про
связанная.
Адама, нет? Вот когда говорят, вот это мы из головы, помнишь, что это есть такое?
Да.
Это же говорит, что на самом деле те души, которые сейчас перевоплощаются, это души, которые, ну, как раз они из Адама, да? То есть сначала изначально вот из Адама это было 600 тысяч душ, которые сейчас, они уже не 600 тысяч, а их гораздо больше. А вот эта душа, каждая душа, сейчас она еще разбита на много кусочков. И поэтому мы часто, на самом деле, исправляем только очень маленькие вещи, просто мизерные вещи, да, по сравнению с тем, что исправляли, допустим, раньше, да,
Да,
глобально.
они были больше души, да, у них
Да.
были больше функций.
Да, и говорят, что кто-то из нас, ну вообще не кто-то из нас, сейчас уже тоже каббалистически считается, что мы вообще исправляем уже самый низ Адама, какую-то нижнюю часть. То есть все души, которые сейчас приходят, они приходят из пяток Адама, это называется. То есть
Поэтому
за
наш
счет...
мир такой материальный, на самом деле, ну, физически
Да.
имеется в виду, нам так важна материя, да, нам так важно держаться за физические вещи. Ну и
Да.
это ведет тоже к тому, что все люди в нашем окружении, или кто нам встречается, скорее всего, искры, ну особенно те, кто близок к нам, скорее всего, мы искры одной души, и
Одной
поэтому
души.
мы вместе делаем одну общую работу, что тоже, например, меня очень вдохновляет, потому что зачем завидовать или, например, да, конкурировать с кем-то, когда ты делаешь одну и ту же работу, наоборот, если у твоего товарища, друга, близкого что-то идет хорошо, то ты должен радоваться, что, значит, работа идет быстрее, проделанная работа будет идти быстрее.
Да, кстати, ты сейчас договорила, я, знаешь, о чем подумала, что это как бы каббалистически, да, считать, что вот мы там многие связаны с искрами души другого человека, но это же не только каббалистически, если взять книги, даже Майкла Ньютона есть знаменитые книги, да, про как раз регрессивный гипноз,
Да.
путешествие души, он же тоже пишет о том, что мы приходим, это он пишет там пучок души или пучок душ, там родственные души, мы тоже спускаемся все группой. Эта группа часто либо друзья, либо семья, либо близкие. То есть мы всегда приходим такими группками. Не просто так. И, кстати, если брать, опять же, астрологию, а ты говорила тоже вот про то, что если мы из головы, то из головы, там, или если мы ремесленники, то мы из жизни в жизнь. То же самое, кстати, астрологически. Если у нас есть элемент огня,
да,
много его, то мы тоже... Это значит, что наша душа, в принципе, у нее преобладает этот элемент огня. Она всегда тоже приходит вот с этими. Или если ты приходишь постоянно со страхами, значит, эти страхи, они тоже накоплены уже жизнью. Там, да, и ты приходишь со страхами, к примеру. То есть это, в принципе, ничего не меняется, да, все то же самое.
Наше тело меняется, как одежда. В общем-то, мы меняем просто тело.
Ладно, человек, да, у него все меняется, ну, в смысле, из жизни в жизнь, просто меняются декорации, может, какие-то элементы, но это же и стран касается, и народов касается. И у народов такая же судьба. Они тоже часто повторяют свою историю. То есть они, ну, проходят что-то, да, что-то сменилось, но на самом деле глобально не меняется, да, ну, как все равно мы проходим. 100 лет прошло, вернулись там опять в такую же ситуацию. Еще 100 лет прошло, опять вернулись
да.
в какую-то ситуацию. По чуть-чуть растем, но и народы также. Мы же не просто так рождаемся в определенной стране, в определенной культуре, в определенной религии. Мы тоже рождаемся туда, потому что там есть что-то, что нам надо исправлять с этим народом, да. То есть мы не принадлежим, ну, если так тоже подумать, вот я думала, а когда говорят там, допустим, кто-то себя считает, ну, ярко выраженным представителем одного народа или другого народа. Если ты подумаешь с точки зрения реинкарнации, это же вообще ни о чем. Ты можешь в одной жизни родиться там американцем, в другой жизни русским, в третьей жизни евреем, в четвертой жизни арабом, и ты каждый раз, ну, как бы, и кто твой народ? Твой народ весь мир, да, потому что
абсолютно.
Ты несешь
Да,
все.
да. И эти истории мы знаем из книжек про реинкарнацию, да, которые они как раз, где описываются живые сеансы с людьми, которые делали регресс, и они видели себя в разных жизнях, в абсолютно разных воплощениях, эпохах, и да, так и есть.
Да, поэтому, когда мы так смотрим на все, что происходит, да, с точки зрения реинкарнации, на самом деле становится гораздо, мне кажется, проще. Проще понимать, почему что происходит, проще к этому относиться. Хотя, важно сказать, что есть страны, которые, как вот Индия, например, да, которые, в принципе, верят в реинкарнацию, потому что это есть в их религии, в их верованиях, да, или буддисты, например, у которых просто это в крови. Они верят, но это я где-то прочитала, что не факт, что в Индии, например, меньше людей, которые совершают преступления, да, чем где-то там еще. Хотя они верят вроде в реинкарнацию, да, вроде они знают, что... Но все равно тут есть такой момент, мы все забываем, да, мы забываем, как... Почему... Я вчера, мне попалась лекция Шимона Царфати. Это тоже
да.
такой учитель, который ушел из жизни уже. Ну, потрясающий учитель. Лекция была потрясающая. И он как раз говорил о том, ему задали там вопрос, зачем нужно время? Почему мы живем, умираем, потом живем, опять рождаемся? А могли же жить 5000 лет подряд и вот за это время все исправить?
Да.
Он говорит, на самом деле не могли, потому что время – это самое потрясающее изобретение для нас, потому что оно нас ускоряет. То есть, когда мы знаем, что время на подходе, это как вот когда у тебя экзамен, ты знаешь, вот послезавтра экзамен, но не послезавтра, типа через 3 месяца экзамен, ты все 3 месяца не готовишься, садишься перед экзаменом, за ночь начинаешь готовиться, да, потому что время тебя ограничивает. То же самое и здесь, нас ограничивает время. Когда приходит определенный срок, мы чувствуем, начинаем, что надо что-то делать, мы больше так не можем. Если нам дается 5000 лет, мы, может быть, 5000 лет жили бы в комфорте и вообще не думали бы ни про какую реинкарнацию.
Так
да?
и есть. Но он еще, знаешь, что про время сказал, помнишь, он еще очень здорово сказал, что с одной стороны время нас подгоняет, а с другой стороны время дает нам иллюзию того, что между причиной и следствием есть расстояние. И поэтому очень часто мы не видим связи. С нами что-то происходит, и мы думаем, и мы становимся жертвой, типа вот, а почему такое со мной произошло, и мы уже не помним о том, как неделю назад мы на кого-то накричали, или кого-то подрезали, или...
Забываем.
Да, то есть время, оно дано для того, чтобы мы могли исправить на самом деле. Они, каббалисты, говорят о том, что наш мир, 64-й по счету, до нас существовало 63 мира, которые были разрушены. И там не было времени, там не было места между причиной и следствием. То есть ты говорил плохие вещи про другого человека, там, не знаю, у тебя сразу же отпадал язык образно. Ну, то есть наш мир, он первый, где есть милосердие, а милосердие – это время. Нам дано время для того, чтобы мы могли исправить.
Да, это, кстати, ты сейчас говорила, это еще очень важное такое есть, когда наступает новая луна, да, Это же тоже, ну, не так давно, это идет из Библии, что Творец дал Моисею и, как там это указано, народу Израиля. Но народ Израиля — это все кодовое слово для душ, которые готовы изучать духовность, да, как мы знаем. И что он дал возможность, ну, объявлять новую луну. Да, когда вот у нас начинается...
Это вообще была первая заповедь, да, по-моему,
да,
самая первая?
Да, вот про это и говорит, что... Потому что до этого момента у людей, вот как раз что ты говорила, да, не было возможности управлять временем. Они не могли управлять. То есть если все должны были погибнуть, потом все гибли, например, да. А сейчас, после этого момента, когда вот эта первая заповедь была дана человечеству, в ваших руках контролировать время. Мы получили контроль над временем, мы получили возможность контролировать, и теперь от нас зависит, что мы можем сделать. То есть нам это дано было. И это не так давно, потому что, в принципе, там, что там, 2000-3000 лет назад, с точки зрения Вселенной, это очень маленький срок.
Это очень маленький срок, да, вообще.
То есть мы вообще очень молодые. Да, мы очень молодые жили.
Очень молодые. Прежде чем мы с тобой перейдем в современную научную историю, я просто хочу еще одну вещь сказать о том, что Ари, ну, Раф Адик Лури, ты сказала вначале, да, что мы по его трудам вообще-то изучаем про реинкарнацию. Он был уникальный абсолютно мудрец, праведник. Он понимал всю Вселенную, птиц, животных, растения, минералы. То есть он понимал все уровни, все миры. Но он говорил о том, что есть три вещи, которым человек должен научиться в жизни. Любить себя, всех вокруг, даже если люди не моего круга, если эти люди делают не так, как я хочу. Ну, то есть вот научиться любить по-настоящему, любить, ценить, благодарить, каждый день просыпаться с благодарностью, что я дышу, что я хожу, что я смотрю, что я проснулся. Да? Вторая вещь — это прощение. Он должен научиться прощать. И тут есть потрясающая история про девушку такую, Эми Билл. Это была молодая девочка, 13-летняя, в Африке. Во время апартеида ее убила группа африканцев. И во время суда, когда был суд, ее родители попросили амнистию для них, для этих убийц ее. Пожали руки, обняли их и сказали, что мы вас прощаем. Но более того, у них была своя благотворительная организация, они как раз помогали, ну, вот они помогали как бы строить мосты между белым и черным поселением в Африке. И двое из этих убийц, они так раскаялись, что они вступили в эту организацию, и вместе с родителями этой девочки они помогали дальше, да, как бы вот они поддерживали эту организацию и так далее. И вот это как раз история показывает вот уровень прощения вообще, который мы должны все достичь. То есть здесь мы даже не говорим про то, чтобы простить кого-то, кто нам нахамил, или кто нам сказал что-то не то, что нам хотелось бы услышать. Здесь
да.
Просто самый высокий уровень прощения. Ну вот. И третье, что наша душа должна научиться, это преодолеть сложности, боль. Потому что физически, эмоционально находить свет в темноте. Но мы с тобой, на самом деле, на каждом подкасте об этом говорим, про то, что свет может быть рожден только через темноту. А теперь расскажи про...
А я хотела, кстати, знаешь, что добавить? Ты говорила сейчас про прощение. Мне недавно попался подкаст Энтони Робинса, и там как раз вот такая же история была про женщину, которая из Руанды. Она рассказывала, как их там... Ну, тоже у них там была война, началась от одного племени с другого, одно племя убивало другое. И тоже она рассказывала про прощение, про то, как она смогла простить. Тоже такая потрясающая история. И знаешь, что мне еще, кстати, меня поразило? Я вот, ты помнишь, я тебе рассказала, я читала эти мемуары Юсупова.
Да.
И он там пишет про... Я на самом деле не знала почему-то, видимо, в школе мы это не изучали. Я тебе еще тогда написала, что Елизавета Федоровна, по-моему, ее звали Романова, да? Ее мужа убили. Убил террорист. Она ушла полностью в монастырь. И она очень много занималась благотворительностью. И она, знаешь что, она когда убила, и этот человек убил ее мужа, террорист, взорвал, он был, я сейчас не вспомню, надо посмотреть, то она пошла к нему в тюрьму, чтобы его простить. И меня это так поразило, вот, как-то меня поразило, потому что как-то у меня не ассоциируются королевские особы или люди, которые, знаешь, с каким-то вот таким. А меня это настолько поразило, потому что я потом обнаружила, что она вообще такая была. Потом я читала, что когда ее увезли и кинули их там в яму, они потом нашли этих всех людей, что она их еще еще умудрялась перевязывать там в это время.
Да.
И потом ее мощи, они сейчас в Иерусалиме, она там похоронена, то есть ее причислили к лику святых. Но меня эта история очень тоже поразила, потому что на самом деле вместо того, чтобы там обижаться, да, она пошла к этому человеку в тюрьму и сказала, что я тебя прощаю.
Помнишь про дочку одного купца богатого, которая никак замуж выйти не могла?
Давай, расскажи.
Она никак замуж выйти не могла, потому что никто ей никогда не нравился. Все время она всех отшивала. Вот. И вот однажды постучал кто-то в дверь, купец открывает дверь, а там стоит такой горбатый, очень страшный мужчина, ну просто вот по-настоящему некрасивый, с горбом. И говорит: я пришел, чтобы свататься к вашей дочке. Он говорит: слушай, моя дочка таких вообще богатых, красивых мужчин отшила, уж про тебя тут даже речи не может быть. Он говорит: ну дайте мне два слова с ней, помнишь эту историю? Дайте мне два слова с ней буквально поговорить, и пусть она сама решит. Вот. И они с дочкой уединились, прошло какое-то время, дочка выходит и говорит: пап, я нашла своего избранника, я за него замуж выхожу. И этот купец ужасно удивился, он потом отводит дочку в сторону и говорит: а что произошло, как ты могла его выбрать? И она говорит: ты знаешь, говорит, в прошлой жизни мы с ним были парой, и мы были с ним очень богаты, но я относилась к людям как к собакам, да, я очень себя плохо вела, и поэтому в этой жизни я должна была родиться страшной, с горбом. И,
да,
да,
где-то
помнишь?
Я недавно слушала, да.
Да, и, но так как он моя вторая половинка, то он попросил как бы духовный суд, чтобы он на себя взял вот эту всю мою боль, и он в этой жизни пришел со всеми этими атрибутами, вот. И поэтому она говорит: я не вижу в нем этого уродства, я вижу в нем только красоту.
Какая история.
И да, это очень классная история, еще как раз она про то, что в каждой проблеме, который нам кажется уродливой, да, внутри на самом деле прячется очень красивое благословение.
Да, это, кстати, наверное, мне кажется, это прототипы всех историй про красавицу и чудовище, наверное.
А, кстати, точно!
Да. Наверное, не просто так, потому что все сказки все равно имеют в себе мифы, да, это же откуда-то берется, это же
точно,
не просто...
Точно, точно.
Да, и да, кстати, вот я сейчас подумала, что, наверное, так и есть. Или про царевну-лягушку.
Ну да, кстати, все, кто перевоплощаются и потом становятся...
Да,
да, кстати,
да, это правда, кстати, потрясающая история. И да, тема такая очень, знаешь, глубокая. На самом деле ее можно с разных сторон смотреть, да. Но я с научной точки зрения, я тебе хотела что
да.
поделиться, что мне было интересно, я изучила две книги. Вот, одна, это масштабное исследование проводил воспоминания детей, потому что даже каббалистически считается, что дети до определенного возраста, они не помнят.
У это них, правда. Когда,
да, до 3 лет точно, потому что пока у них не закрылся мозжечок.
Да.
Как только закрывается мозжечок, то они, скорее всего, забывают. Поэтому очень интересно за детьми наблюдать, иногда они какие-нибудь выдают интересные...
Ну, задавать вопросы, да, наблюдать, во что они играют, как они одеваются, да. Что они говорят, особенно когда они играют в куклы, например, сами.
Да, да, типа «я тебя убью».
Брошу в яму и сожгу.
Это у меня, да, есть такой кадр. Так играл.
Ну, а мне, например, моя младшая Мири, всегда, когда она играла со мной в «Дочке-матери», у нас никогда не было папы, и я всегда была ее дочкой, она всегда была моей мамой, и она всегда говорила: когда ты была маленькой, а я была большой, мы с тобой там вот это делали. Я говорила: папа, а где наш папа? Она говорила: нам не нужен папа, он от нас уже давно ушел, мы с тобой отлично выросли и без папы.
Да, это прикол. У меня тоже, ты знаешь, моего старшего,
да.
Он в детстве тоже какие-то у него были инквизиционные замашки. Как я называю, он все время хотел кого-то, что-то с ними сделать, и такие, причем у него были четкие указания, он давал, допустим, там няне, я помню один раз, он дал ей указание убить консьержку, потому что она его палку выкинула.
Так он был генералом, да? Мы выяснили или еще не выяснили?
Это другой был генералом, мне кажется.
А мне кажется, что он тоже явно был каким-то военным.
Он тоже, наверное. Но у детей это, кстати, часто как вылазит, у них есть какая-то обсессия по какой-то теме, например, да? Вот у меня, например, оба ребенка, у них была тема Второй мировой войны. Они прям ее все очень досконально изучили. Они изучали Гитлера, они изучали... Ну, вообще, все изучали, все, что касается Второй мировой войны. тактика. Вот у меня ребенок сейчас, он очень интересуется именно Наполеоном, его тактиками. Тоже я не знаю, откуда это берется. Это не то, чтобы я тут сижу и с ними это обсуждаю. Нет, дети тоже откуда-то это берут. И если ты их спросишь, они тебе даже расскажут.
Это правда.
Если мы не будем их закрывать от этого, и мы будем задавать вопросы, они вам будут рассказывать. Они многое могут рассказать. Но вот он проводил такие исследования, не таких даже историй, а тяжелых историй. Знаешь, у него были исследования воспоминаний детей. Это американский биохимик и профессор психиатрии Виргинского университета. То есть он, да, потому что ему попадались такие истории, его зовут Ян Стивенсон. Их вообще двое, вот Ян Стивенсон и доктор Джим. Вот за 40 лет было изучено более 3000 случаев предполагаемых реинкарнаций. И он этот каждый случай описывает в книге очень подробно. Он берет, описывает случай, потом рассказывает, что ему удалось узнать на основании этого случая. И он там также пишет, что на самом деле он не видит причины, почему люди бы врали о таких ситуациях, потому что как бы им за это деньги не платят. Ну, как бы нет причин обоснованных, знаешь, чтобы человек находил психиатра, чтобы ему это рассказывать. Обычно, если родители переживают, они приходят к психиатру или к психологу, если у них возникает такая какая-то ситуация. И вот что он обнаружил, да. Во-первых, он обнаружил, конечно, что каждый случай, в основном эти случаи всплывают в странах, где люди верят в реинкарнацию. Mm-hmm. Потому что, говорит, в странах западной, допустим, Запада, там, Америки или Европы, там реже эти случаи всплывают. Он говорит, наверное, это связано с тем, что люди на это там меньше обращают внимания на такие вещи. А люди, которые более открытые, ну, он, кстати, это приводил там истории с Индии, с Ливана, с Турции, там, и индейцы, да, индейских племен, они более к этому открыты, они поэтому к этому придают значение. Он говорит, это не значит, что в Европе, он говорит, нет этих случаев. Просто, видимо, их не так замечают.
Конечно.
Но у него есть книга, кстати, исследование именно европейских случаев, тоже очень интересная. Я так ее просмотрела. Вот, и вот какой случай он там рассказывает, да, что там в начале книги, какие у него примерно случаи, они все примерно похожи. Там случай про мальчика, которого звали Кемал Атацой, и он турецкой семьи, и они обратились к психологу из Австралии, потому что ребенок, его семья обратилась, семья обеспеченная, такая высокообразованная, и они, семья не могла понять, они очень удивлялись тому, что ребенок рассказывал. А он рассказывал прямо конкретную историю. Он утверждал, что он жил в Стамбуле, в трехэтажном доме, рядом с которым была церковь, перед ним были лодки перед этим домом. И он ходил на работу с кожаным чемоданом. Потом он говорил, у меня были дети. Детей звали, он назвал два греческих имени. И все, это были его воспоминания. Вот это он рассказывал. Еще вспомнил фамилию. Он сказал, что фамилия его была Каракас, и что он был богатым армянским христианином. То есть он сказал, что... Эти люди турки, они говорят, друзей у них армян нет вообще, живут они вдалеке от Турции, и ребенок никогда не был в Стамбуле, то есть отец бывал в Стамбуле один или два раза по каким-то делам, и все, то есть нет у них никакой связи, поэтому они обратились к психологу, этот психолог отправился в Турцию, и так как ребенок еще вспомнил, что его дом был, он сказал, мой дом находился рядом с женщиной, которая в тот момент была очень известная в Турции, то по этой наводке этот человек смог найти дом этой женщины известной. Рядом с ним действительно был дом трехэтажный, рядом с которым был маленький этот пруд был или что-то такое, там были лодки, рядом была церковь. И единственное, что он не смог найти никого, кто бы знал, что там в этом районе Турции жили армяне. Вот, и он стал искать. Он долго искал, по-разному ходил, и вот набрел один раз на какого-то... Ну, то есть он ходил по церквям, знаешь, потому что в церквях хранятся информация часто, да, как у нас есть церковные записи, где наши можно найти свой род, например, да, так у них там хранятся. И вот он набрел на какого-то человека вот так в поиске, который был пожилой уже. Он говорит, молодые, конечно, не знают, но был, и вот этот пожилой ему стал рассказывать, да, действительно, в этом доме жила армянская семья, но он был армянин, а жена была гречанка, он говорит, и родители были против их брака. И да, он был богатый, он занимался кожей, потому что ребенок рассказал, что я ходил с кожаным этим чемоданом.
Да.
И он занимался кожей и говорит, он действительно ходил с таким чемоданом. То есть он говорит, единственное, что я не смог подтвердить, что имена детей, но в общем вот такие факты вылезли. Откуда, как, непонятно. И там таких фактов он описывает миллионы. Потому что у него там еще есть часть, посвященная тому, что часто, что они вывели, да, почему дети запоминают. Потому что происходит какая-то травма у души, то есть в его смерти. Какая-то...
Подожди, а это не с пигментами? Помнишь, у него же тоже про пигментные пятна.
Да,
и родимые пятна это очень часто раны, которые в прошлой жизни оставались
Да, он там целое исследование проводил, родимых пятен, дефектов на теле, когда рождается с дефектом. Если помнят, например, что был какой-то родственник или предок, который умер до рождения ребенка, и, например, была огнестрельная рана, а ребенок рождался в семье с раной в том же месте или с родимым пятном в том же месте, где была огнестрельная рана. Да, вот эти исследования он тоже проводил, они очень интересные, там тоже он описывает, кому-то делали операцию сердца, умер от этого, и потом ребенок рождается в этом месте, там тоже у него либо пятно, либо болит, либо что-то такое.
Да.
Но он собирал, но эти кейсы, он говорит, в основном это какая-то травматичная смерть. То есть, видимо, душа не успевает успокоиться, и она приходит, и у нее этот травматичный опыт всплывает, потому что, по идее, душа не должна помнить, когда она рождается. Это обычно связано с тем, что что-то не закрылось, то есть что-то не закрылось, что ребенок... Часто, кстати, когда он говорит, ребенок про это рассказал, он вообще потом забывает, он даже не помнит. Он, то есть, как-то это вышло из него, все, забыл. Но таких вот историй много, и это не он один этими исследованиями занимается, то есть там их целых несколько человек. Они не могут, конечно, он говорит, это мы не можем доказать, мы можем просто предположить. Для нас самое, что ближе всего, это реинкарнация, да, потому что, ну, либо какое-то сознание, которое сохраняется, оно никогда не умирает, оно как-то переходит из одной формы в другую или из одного тела в другую. И еще что хотела сказать, это когда уже говорить про религии в христианстве на самом деле, как таковом нет реинкарнации, да, его это знание убрали. Потому что, опять же, почему понятно? Потому что если ты знаешь, что ты вечная, твоя душа вечная, понятно, это было неудобно. И мне тут тоже попался, кстати. Ну,
потому что также еще, когда мы говорим про реинкарнацию, уходит понятие рая и ада. Нету
да.
таких понятий. То есть,
нету.
Да, естественно. И поэтому здесь уже не манипулируешь людьми тем, что за заслуги вы куда-то попадете или наоборот.
И вообще за эти знания про реинкарнацию говорят, что эпоха инквизиции, когда началась, это как раз, чтобы уничтожить эти знания.
Конечно.
Чтобы уничтожить знания о реинкарнации. Потому что люди, которые это видели или чувствовали... Кстати, вот мне даже попалась история, вот Джордано Бруно, да, который был философ, и он же говорил о том, что мы... Земля — это не центр Вселенной далеко, и вообще есть бесконечная Вселенная, бесконечное количество, там, он называл миров, и душа перевоплощается. И он вот это говорил, что душа перевоплощается, мы переходим из одного тела в другое, и за это его сожгли, вот, потому что такие знания были в то время опасные. И потому что, ну, опять же, понятно, почему, потому что нельзя контролировать, потому что если ты знаешь, ты тогда будешь, ты все равно будешь, хотя я не знаю, вот зачем это? Мне кажется, наоборот, что людям проще, ну, ко всему относиться по жизни, быть добрее тогда и так далее, если они знают,
Нет,
что...
мне кажется, ты знаешь, Нарчик, здесь очень двоякая история. Во-первых, тогда фраза, что живем один раз, и поэтому давай делать любые вещи, которые нам приходят в голову, да, ну, все, сознание меняется, ты не живешь один раз, да, и на самом деле у тебя большая ответственность в этой жизни. И я как раз думаю, что понимание реинкарнации, она не простая тема для многих людей. О том, что все в твоей жизни происходит, потому что ты каким-то образом это притянул, да, все, это лишает тебя позиции жертвы, это заставляет тебя принять ответственность, заставляет тебя посмотреть на все это вообще с точки зрения большой картины. Ну, это непросто, для многих людей непросто. И тут еще тоже важно сказать, что наша душа, прежде чем прийти в физическое тело, выбирает для себя сценарий от начала до конца. Кто будут родители, где она родится, какое будет финансовое положение у семьи, как она будет физически выглядеть, какие у нее будут болезни, какой у нее будет сценарий жизни. Она выбирает все. То есть как бы это контракт, который нас наверху заключает для того, чтобы сделать свое исправление.
Да,
и поэтому вот понимая о том, что мы сами все себе выбрали, понимаю. Что иначе, как людям обратить внимание и немножко прочувствовать вот про свою реинкарнацию?
Мне кажется, чтобы прочувствовать свою реинкарнацию, вы должны просто посмотреть на все самые болезненные ситуации в вашей жизни. Через что вам приходилось проходить? Какие у вас были ощущения? Что вам не удавалось сделать? Что в вашей жизни постоянно повторяется? То есть какие ситуации в вашей жизни постоянно повторяются? Какие люди в вашу жизнь постоянно приходят? Это точно все касается реинкарнации. Что-то... Это бывает в отношениях. Мы можем обратить внимание, если у нас постоянно меняются партнеры, и мы все время натыкаемся на одни и те же грабли. Это говорит о том, что там точно связана тема с реинкарнацией, с тем, что вы никак не можете исправить, и поэтому в вашу жизнь постоянно приходят такие ситуации. А потом обратите внимание на то, даже Кстати, вот иногда бывает, вы приходите, попадаете в какой-то город, в какое-то место, в какую-то улицу, и вы ощущаете, что я-то здесь все знаю. Это тоже говорит о том, что там есть какая-то искра вашей души, вы там были, там тоже была какая-то одна из жизней, и что-то там тоже есть. Бывают места, в которых нам очень плохо. Обратите внимание, тоже в этом месте могло быть что-то для вас не очень хорошее, что-то произошло. А бывает, также мы можем обратить внимание на повторяющиеся сны. Если вам с детства снятся какие-то сны, и там примерно похожий сюжет. Например, я убегаю, или, например, я борюсь, или, например, я умираю. Это тоже какая-то тема, связанная с реинкарнацией, на нее тоже можно обратить внимание. Ну и, конечно, опять же...
Страхи.
Страхи, да, наши страхи, повторяю, и иррациональные страхи. Иногда бывают страхи, которые мы не можем объяснить. Страх замкнутого пространства, страх например,
да.
Пауков, страх воды, страх утонуть.
Страх голода.
Страх голода, да. А, кстати, тоже тема часто, когда у кого-то лишний вес, это тоже бывает связано с...
Да. И, кстати, Моника Берг рассказывает в своем подкасте о том, что она делала несколько раз регрессы, и она видела, что у нее было несколько жизней, где она умирала от голода. А в этой жизни она страдала от анорексии всю юность.
Да,
и она говорит,
да.
Я увидела прям прямую связь.
Или просто обращайте внимание на то, куда вас толкает, в какие ситуации, да. Это все часть вашей реинкарнации. Люди, которых вы встречаете, и вы знаете, что я этого человека знаю, могу с ним проговорить 3 часа подряд. Часть вашей реинкарнации. Эти люди с вами уже приходили, 100%. Люди, с которыми вам очень тяжело, которые вам заставляют вас сделать так, чтобы вы поменялись, на которых вы обижаетесь, которых вы не можете простить. Скорее всего, эти люди, вы им тоже что-то сделали в прошлой жизни.
В прошлой жизни, да.
100%. Поэтому мы сейчас вас очень вдохновим, да. Поэтому они приходят для того, чтобы... И, кстати, чем больнее вам делает человек, это даже в этой книге, кстати, классная книга «Радикальное прощение», да, я думаю, многие ее читали. Чем больнее вам делает человек, тем больше он берет на себя задачу, на самом деле, сделать вам больно в этой жизни. Это очень большая задача души, да, взять на себя такое для того, чтобы причинить кому-то боль. Потому что душе это тоже тяжело, да, она на себя берет, потому что она понимает, это единственное, как этот человек может трансформироваться. Поэтому иногда это бывает в семьях, когда в семье там мама, там отец бросил, мама бросила, не знаю, оставила у детей, которых выросли сами, и они обижаются на своих родителей. Родители, ребенок выбрал такое перевоплощение. Душа выбрала это.
Да,
Она
да.
выбрала через это пройти. И поэтому, да, это очень больно, это очень обидно. Но это то, что она выбрала. И те люди, которым пришлось так плохо поступить, они тоже это выбрали. Они выбрали, чтобы стать вот этим орудием, да, для того, чтобы вы прошли эту трансформацию. Просто самое важное, как сказал, кстати, учитель Шимон Сарфати вот в этой лекции, мы... В прошлых жизнях мы много брали, а в этой жизни мы пришли давать. И вот поэтому наша задача, чтобы мы прежде всего трансформировали в то, что мы начали давать, чтобы мы не зациклились на себе, не ушли в чувство жертвы, а наоборот поняли, что окей, я сам несу ответственность за все, что происходит в моей жизни, и я сам все выбрал.
Да, так и есть. И об этом, кстати, пишет Ари тоже в книге «Врата реинкарнации», о том, что первый вопрос, который задает душе после того, как она уходит из физического мира, это заслужил ли ты все то, что у тебя было? Каббалистическим языком, отработал ли ты хлеб стыда? Но мы с тобой отдельно поговорим про хлеб стыда, а другими словами, заслужил ли ты? Вот это именно про то, что даровал ли ты, исправлялся ли ты, разрос ли ты духовно. Да, все правильно, все так и есть.
А еще давай попросим наших слушателей очень важную вещь, чтобы они подписывались на наш канал, на наш подкаст в Apple подкасте и подписывались на наш Instagram «Духовные посиделки».
Да, у нас появилась страничка. Переходите, там будет много разной интересной информации, и там же мы можем с вами общаться. Да, вы можете задавать вопросы, можете писать темы, которые вас интересуют, и мы можем, да, потом эти темы разбирать, кстати, и вопросы разбирать.
Да, спасибо вам большое, всем отличной недели.
Да, пока.